Глава 17. Функция ума. Когда вы наблюдаете за вашим умом, вы всматриваетесь не только в так называемый верхний слой, вы одновременно бдительно наблюдаете подсознание. Вы видите фактическую деятельность ума, не так ли? Только таким образом вы можете вести исследования. Не пытайтесь внушить уму, что он должен был бы думать, что он должен был бы делать и так далее. Это свелось бы просто к высказыванию определенного утверждения. То есть, если вы говорите, что ум должен быть таким и не быть чем-то иным, то вы прекращаете всякое исследование и всякое мышление. Или если вы цитируете некий высокий авторитет, вы опять-таки прекращаете мышление. Ведь так? Если вы ссылаетесь на Будду, Христа или XYZ, мышление заканчивается, прекращается стремление выяснить и вести исследования. Так вот, человеку следует остерегаться этого. Вы должны отбросить все эти тонкие уловки ума, если вы хотите исследовать проблему деятельности саму, нашего «я» вместе со мной. В чем функция ума? Чтобы выяснить это, вам нужно знать, как фактически действует ум. Что делает ваш ум? Все его действия – это процесс мышления, не так ли? Вне этого ум не существует. Пока ум не мыслит, сознательно или подсознательно, мышления нет. Нам необходимо выяснить, что предпринимает в отношении наших проблем тот ум, которым мы пользуемся в нашей повседневной жизни, и также тот ум, который для большинства из нас является подсознанием. Мы должны видеть ум таким, каков он есть, а не таким, каким мы хотели быть, чтобы он был. Так вот, что представляет собой ум, когда он функционирует? Фактически, это процесс изолирования, не так ли? В основном, именно это является деятельностью мысли. Мышление – вид изолирования, который все же остается при этом коллективным. Когда вы наблюдаете за своим собственным мышлением, вы можете убедиться, что это процесс изолирования, фрагментации. Вы мыслите в соответствии с вашими реакциями, с процессом памяти, вашего опыта, ваших знаний или ваших верований. Вы реагируете в зависимости от всего этого, верно? Если я говорю, что должна произойти коренная революция, вы немедленно реагируете. Вы будете возражать против слова «революция», если у вас имеются значительные капиталовложения, духовные или какие-либо иные. Таким образом, ваша реакция будет зависеть от ваших знаний, от вашей веры, от вашего опыта. Это вполне очевидный факт. Есть разные формы реакции. Вы говорите: «Я должен испытывать братские чувства», «Я должен сотрудничать», «Я должен быть дружелюбным», «Я должен быть умным» и так далее. Чем является все это? Все это реакции, но основная реакция мышления – процесс изолирования. Вы следите за процессом вашего собственного ума, каждый из вас, что означает отслеживаете свое собственное действие, веру, знания, переживания, опыт. Все это дает ощущение безопасности, не так ли? Все это создает безопасность, придает силы процессу мышления. Этот процесс, в свою очередь, придает силы «я», независимо от того, называете вы это «я» высоким или низким. Все наши религии, все социальные санкции, все наши законы поддерживают индивида, индивидуальное «я», саму, разделяющее действие, и как противоположность этому существует тоталитарное государство. Если вы еще глубже вникнете в подсознание, там работает тот же самый процесс. Мы видим, что коллектив находится под влиянием окружающей среды, климата, общества, отца, матери, деда. И тут снова присутствует стремление утверждать себя, доминировать, господствовать как индивидуальность, как «я». Не является ли функция ума, каким мы его знаем, посредством которого мы действуем ежедневно, процессом изолирования? Не стремитесь ли вы к индивидуальному спасению? Вы в будущем станете кем-то значительным, или еще в этой жизни вы будете великим человеком, великим писателем. Все наши устремления направлены на то, чтобы выделить себя. Может ли ум делать что-либо, кроме этого? Может ли мышление действовать, не разделяя, не сосредотачиваясь только на себе самом? Действовать не фрагментарно. Это невозможно. Мы преклоняемся перед умом, он имеет чрезвычайно важное значение. Разве вы не замечали, какую важную роль вы начинаете играть в обществе, как только вы овладели некоторыми ловкими приемами, приобрели немного информации и знаний? Вы знаете, как вы поклоняетесь перед теми, кто обладает более развитым интеллектом, перед юристами, профессорами, ораторами, великими писателями и исследователями. Вы культивировали интеллект и ум. Функция ума – быть разделяющим. Иным ваш ум не существует. Развивая этот процесс на протяжении столетий, мы обнаруживаем, что мы не можем сотрудничать. Нас приводят в движение, заставляет действовать только авторитет или страх, возникающий на почве экономической или религиозной. Если таково фактическое состояние не только поверхностного сознания, но и более скрытых, более глубоких слоев наших мотивов, намерений, наших устремлений, как может существовать сотрудничество? Как может быть разумное объединение, чтобы совместно что-то делать? Поскольку это почти неосуществимо, религии и организованные социальные партии в принудительном порядке навязывают индивидам определенные формы дисциплины. И тогда только под воздействием этой дисциплины люди объединяются для совместной работы. Пока мы не поймем, как уйти за пределы этого вносящего разделения мышления, этого процесса, придающего особое значение «я» и «моё», независимо от того, в коллективной ли это форме или в индивидуальной, мира у нас не будет. Мы будем в постоянном конфликте и войнах. Наша проблема – как положить конец разделяющему процессу мысли. Может ли мысль когда-нибудь разрушить саму? Мысль, будучи процессом вербализации и реакции. Мысль – это только реакция, ничего кроме реакции. Мысль – не что-то творческое. Может ли такая мысль сама прийти к концу? Вот что мы пытаемся выяснить. Когда я думаю в направлениях, я должен дисциплинировать себя, я должен мыслить лучше, я должен быть этим или тем, мысль заставляет себя, принуждает себя, дисциплинирует себя быть чем-то или не быть чем-то. Не есть ли это процесс изолирования? Это, следовательно, не объединяющая разумность, разум, действующий во всей полноте и целостности, единственное, от чего и может существовать сотрудничество. Как вам прийти к концу мысли? Или скорее, как мысль, изолированная, фрагментарная и частичная, приходит к концу? Разрушит ли ее ваша так называемая дисциплина? Вполне очевидно, что за все эти долгие годы вы не добились успеха, иначе вы бы не были здесь. Пожалуйста, исследуйте процесс дисциплины, который представляет собой только процесс мысли, в котором имеется подчинение, подавление, контроль, господство, действующее на подсознание, что закрепляется по мере того, как вы становитесь старше. Все, что вы предпринимали на протяжении долгого времени, ни к чему не привело. Вы должны были прийти к выводу, что дисциплина, несомненно, не является процессом, разрушающим саму. Само не может быть разрушено дисциплиной, поскольку дисциплина является процессом, укрепляющим «я» – само. А между тем, все ваши религии поддерживают ее, все ваши медитации, ваши утверждения основаны на ней. Может ли знание разрушить само? Разрушит ли его вера? Иными словами, может ли что-либо, предпринимаемое нами сейчас, может ли какая-либо наша нынешняя деятельность, имеющая целью добраться до корней само, может ли что-либо из всего этого привести к успеху? Не является ли все это растратой энергии в мыслительном процессе, в процессе изолирования, реакции? Что вы предпримете, когда вы глубоко, до конца поймете, что мысль не может положить себе конец? Что тогда произойдет? Наблюдайте, отслеживайте себя, когда вы полностью осознали этот факт. Что происходит? Вы понимаете, что любая реакция обусловлена и что из-за обусловленности не может быть свободы либо в начале, либо в конце, а свобода всегда в начале, не в конце. Когда вы понимаете, что любая реакция есть форма обусловленности и потому дает продление само различными способами, что происходит фактически? У вас должна быть полная ясность в этом вопросе. Вера, знание, дисциплина, опыт, весь процесс достижения результата или цели, амбиции, честолюбие, стремление стать кем-то или чем-то в этой жизни или в будущей жизни – все это процесс изоляции, приносящий разрушение, бедствия, несчастья, войны, от которых нельзя убежать путем коллективного действия, как бы вам ни угрожали концентрационными лагерями и тому подобным. Осознаете ли вы этот факт? В каком состоянии ум, который говорит «это так, это моя проблема, это в точности то, что я собой представляю, я вижу, что могут делать знания и дисциплина, что делает честолюбие». Несомненно, если вы видите, понимаете все это, в работе уже совсем иной процесс. Мы видим пути интеллекта, но мы не видим пути любви. Путь любви не может быть найден с помощью интеллекта. Интеллект со всеми его разветвлениями, со всеми его желаниями, амбициями, устремлениями должен прийти к концу, чтобы любовь могла войти в жизнь, существовать. Разве вы не знаете, что когда вы любите, вы в совместном действии, вы не думаете о себе? Это высочайшая форма разума. Не когда вы любите с позиции превосходства или когда вы занимаете хорошее положение. Здесь только страх и ничего более. Когда вы заинтересованы, не может быть любви. Здесь только процесс эксплуатации, порожденный страхом. Так что любовь может обрести бытие, только когда ум в отсутствии. Поэтому вы должны понять весь процесс ума, функцию ума. Только когда мы познаем, как любить каждому, каждого, может быть сотрудничество. Только тогда может быть разумная деятельность, проводящаяся совместно над любым вопросом. Только тогда есть возможность выяснять, что такое Бог, что такое истина. Сейчас мы пытаемся выяснять истину с помощью интеллекта, подражанием. Это идолопоклонство. Только когда мы отбросим полностью, путем понимания, всю структуру само, я, только тогда то, что вечно, что вне времени, что неизмеримо, может обрести бытие. Вы не можете подойти к нему. Оно приходит к вам.